Сегодня многие места Священного Писания мы будем прочитывать, вспоминать. И первые два места Священного Писания прочитаем из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, 9 и 10 стихи. 1 Фессалоникийцам 4, 9, 10. «О братолюбии нет, о братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии, умоляем же вас, братья, более преуспевать». Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Пятьдесят 58 стихи. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Когда читаешь слова Фессалоникийцам 4 главы, 9 стих, что о братолюбии нет нужды писать, то сегодня, братья, мы находим, что для нашего времени, для наших обстоятельств, для наших церквей, сегодня это одна из самых насущных нужд. Может быть, Господь даст такую нам милость, что не будет нужды писать о братолюбии. А сегодня это большая нужда напоминать о братолюбии, о нашем отношении к братьям, о нашем отношении друг к другу. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на горло, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Действительно, братья, это драгоценный елей. Он слишком дорого стоит. И, может быть, не всем он доступен, потому что большую цену надо платить за этот елей, который стекает. Стекает, которым мы помазаны. Это как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Сегодня вот здесь вот братья из нескольких церквей. И если бы собраться нам сегодня, братьям, со всех церквей и посмотреть, как хорошо быть вместе, как хорошо вместе молиться, как хорошо вместе переживать за дело Божие, как хорошо вместе трудиться, и как хорошо в каждой поместной церкви жить вместе, братьям. Мы такие разные все, а для нашего Бога мы дети. Когда мы смотрим на взаимоотношения наших детей, часто вот смотрю, как ребята между собой иногда выясняют так отношения, негодуют друг на друга, они мне все дороги. Я не знаю, кого выделить, кого защитить, потому что один дорог, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и сколько в семье детей, они дороги для отца. Он их вмещает, отец и мать их разными. Мы не в состоянии иногда вместить друг друга, понять, что мы такие разные, но мы, братья, не ссорьтесь на дороге, увещевал своих братьев когда-то Иосиф. Как апостол Павел Коринфянам пишет, что это победа Божья. Он даровал нам победу Христом Иисусом и говорит, мы прочитали в первом послании, как он восклицает: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Кому он это пишет? Там были те, кто говорил: «Я Аполосов, я Павлов, я Кифов, а я Христов». Какой группировки братьев? Он их выделил и говорит: «Вы мои возлюбленные». У нас всегда тоже есть сторонники, ну, те, которых мы больше прислушаемся, те, которые, с которыми больше имеем общение, он не выделил, он не сказал, что братья Коринфской церкви, которые говорит, я Павлов, мои сторонники, вы мои возлюбленные. Он это сказал тем, которые говорил, я Кифов. Он это сказал тем, которые говорили о себе, я Аполосов. Тем, которые говорили, я Павлов, и тем, которые говорили, а я Христов. Я никому, ни тому не хочу признавать, никого. Всех он включил в число своих возлюбленных. Никого не выделил и не сказал, что это вот те братья, это те братья. Это все возлюбленные его сердцем, его служением были братья. Братство любите. Сколько сказано о братолюбии в Священном Писании? Ну, когда мы читаем послание Иоанна, там это говорится как о признаке даже рождения свыше. И кто не любит брата своего, более сказано, человека-убийца является. И ни один человек-убийца, убийца не наследует Царствие Божие. И почему-то упоминается Каин, который убил брата своего. Братья, мы связаны с законом нравственным, духовным, законом государства, и никто не поднимет руку свою на брата, чтобы лишить его жизни. Но то, что иногда происходит братоубийственная война, то, что действительно ненавидящий брата – это человекоубийство, это сегодня, к сожалению, совершается. Какое наше отношение к братьям нашим? Читаем 37 глава, книга Бытие, 15-16 стихи. Об Иосифе сказано так. «И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих». Вот наше отношение к братьям. Искать наших братьев. Иосиф посвятил свою жизнь для того, чтобы найти братьев своих. Нелегкое это было служение его. Это нелегкий был путь его. Сколько лет он искал братьев своих? Ведь когда он находился в Египте уже, когда он уже был правителем, он бы давно мог найти, он бы давно мог известить, что он Иосиф, но он бы не нашел их. Они бы тогда от этой вести, наверное, далеко ушли бы, разбежались бы. Им бы страшно было прийти в Египет. Он тосковал, он печалился, он искал их. Он искал их, братьев, для того, чтобы помиловать, для того, чтобы соединить. Вы помните, когда он, как он открылся? Его сердце рвалось открыться, но он не мог еще это сделать. Он ищет братьев. Братья, какие вы? Как вы относитесь? И испытывая их в отношении Вениамина меньшего. Теперь, братья, продадите вы его, как продали меня когда-то. И ставите им такие уроки, который вызывает любовь, сострадание, жалость к отцу-старцу, жалость к брату своему. И вот когда Иуда говорит, что я жизнь свою отдаю за него, его отпусти, я рабом буду. И он нашел братьев своим, открылся им. Еще, когда, помните, братья, была встреча, когда он их вел только первый раз в дом, они еще не подозревали, что это брат их. Он каждого посадил по старшинству, он каждому воздал, старший, потом младший, каждого. И они удивлялись, как они давно не сидели так. Иосиф ищет братьев. В Матфея 18 главе нам еще предлагается одно напоминание по отношению к братьям, что мы должны делать. Читаем мы 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя тот, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Напомню также из книги Второзакония, где сказано об обличении в таком порядке. Сначала книга Левит, прочитаем 19 глава, 16 и 17 и 18 стихи. «Не ходи переносчиком в народе твоем, не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». И Второзаконие, 15 глава, 1 и 2 стихи. «В седьмой год делай прощение. Прощение же стоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа». Братья, искать братьев, мы говорили любить братьев, вернемся к этой теме еще, искать братьев, и вот теперь новое, приобретать братьев. Как приобретать? «Видишь согрешающего брата твоего, скажи ему наедине». Никому не говори, никому больше. Скажи Господу и скажи брату твоему. Если он покается, ты приобрел брата твоего, но никто не должен больше знать об этом. Если ты еще кому-то сказал о согрешении брата твоего, ты теряешь брата твоего. Напоминающие проступки удаляют друга. Если напомним мы когда-то согрешение брату, его прошлое, мы теряем брата. Если скажем другому об этом, не ходи переносчиком в народе твоем, ты еще больше потеряешь братьев. Скажи брату об этом. Не послушает, скажи двоим, одному еще и никому больше, для того, чтобы вы могли достигнуть сердца брата. Не послушает, скажи церкви. Братья, обратите внимание, не сказано «скажи церквям», скажи церкви. Как-то, может быть, упускаем мы, братья, это, и столько от этого потерь имеем, не принимать и не передавать поношений, клеветы и даже правды за кого-то из согрешивших братьев. Строгое увещевание к священникам: не кормите грехами, не кормитесь грехами народа моего, и не кормите народ грехами народа моего. Сегодня, когда работают телефоны, факсы, когда открыты границы, что в первую очередь передается? Сколько стало известно о согрешении братьев от крайнего севера до других континентов, до Америки? Когда грехи, когда несовершенство братьев передаются из церкви в церковь, сказано «скажи церкви», все. И ну вот как вот порядок церковный, как в правилам сказано, вот у вас здесь тоже в правилах я сейчас прочитал, что не передавать внутренней жизни церкви. Церковь – это запертый сад. И если где-то надо что-то передать, это с разрешения церкви, это делает служитель, и по поручению, когда что-то надо предупредить о ком-то. И вот здесь, братья, кажется, в таком малом вопросе, сколько потеряно уже братьев. Вот мы сейчас имеем общение. Скажите, братья, за это время больше стало братьев или меньше? Больше стало братьев, которых когда-то уважали, которые совершали служение, несли слово утешения, ободрения, их становится все меньше и меньше. Как много уже потерь у нас в этом. Ведь дьявол старается как раз здесь, если будут братья, не будут жить вместе, вмещать друг друга, если не объявят год прощения. И суббота, седьмой год, объявляется годом прощения. Братья, когда у нас будет объявлен год прощения? Когда мы забудем согрешения, вины братьев наших? Когда это будет, хотя бы берем малый круг, братья. Наше сердце томится сегодня об общем деле. А многих братьев, вот мы собрались, мы же братья, хотя из разных церквей, разных возрастов, национальностей. Но если бы в поместной даже церкви было, на этом уровне объявлен был год прощения. Не вспоминать, прости, сказано, не помни и отдай долги брату своему. В отношении вот этого призыва о братолюбии, покажите братолюбие любовь, как раз и есть в любви вот это слово прощение. Любовь не помнит, не мыслит зла. Любовь все покрывает, всему верует, не завидует, не превозносится. Это все мы должны проявить по отношению к братьям. Объявить этот год братского прощения. Не передавать из семьи в семью, из церкви в церковь, из города в город, из страны в страну о согрешении братьев. Согрешение братьев должно оплакиваться. Согрешение братьев должно стать скорбью нашей. «Скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан». Это была постоянная скорбь Давида, что Иоаннафан сочувствовал, сострадал, но не был вместе с ним. И всякий раз, когда встречались они, он протягивал ему руку общения. Он не говорил: «Иоаннафан, ты в другом стане. Ты в стане твоего отца, который воюет против меня». Они всегда встречались, всегда плакали, имели общение. И когда Иоаннафан погиб, он плакал и говорил: «Я скорблю о тебе, брат мой». Если бы скорбь передавалась о братьев наших, там, где действительно вот, ну, мы переживаем, слыша об одном брате, другом, скорбь, скорблю о тебе, брат мой. Что должно быть сегодня остановлено? Читаем мы 9 главу книги Бытие, 22 стих. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего». Хам, почему он нарицательно вошел вот среди людей? Почему это имя никто не называет так сыновей своих в семьях? Что он такого сделал? Разве он клеветал на отца своего? Нет. Но он увидел наготу отца своего и пошел рассказал братьям своим. Какой-то страшный грех. Какое проклятие понес Ханаан, сын Хама. Это говорит о том, что будущего нет у таких братьев, кто указывает, не только раскрывает наготу, указывает на действительно наготу, указывает на действительные недостатки кого-то и рассказывает это братьям. Идите, посмотрите, идите на отца нашего, посмотрите. Какое благословение входят те братья, которые идут спиной, задом идут, и не хотят смотреть. А что делают? Покрывают наготу своего отца. Когда было еще трудное время, и Братья многие были на нелегальном положении. Ко мне приехал один брат. И он уже отсидел 10-летний срок. Еще, когда ему только исполнилось 18 лет, ему дали 10 лет, он все отсидел, ну, как говорят, от звонка до звонка. И опять был на нелегальном положении. И когда он приехал, я думал, что какое-то поручение, что-то вот серьезное он должен сказать мне. Он приехал и говорит: я услышал одно обстоятельство, я хочу тебя предупредить, смотри, будь здесь осторожен. И по-братски меня увещевал, по-братски наедине предупредил, говорит: аккуратней здесь будь. Я говорю, называю его по имени, говорю: еще что есть у тебя? Он говорит: нет, я буду торопиться на поезд. Братья, никогда это не забуду, как брат, подвергая себя в опасности, приехал предупредить. Ты приобрел брата. Когда видим мы недостаток брата, приедь, пойди, предупреди, побеседуй наедине, но чтоб никто не знал об этом. Ты приобрел брата, ты покрыл недостаток брата. Он ободрится, он поднимется. И я скажу, что этот брат втайне сохранил это, никому не сказал об этом. Ищу братьев моих, приобретаю братьев моих. Конечно же, братья, Господь спросит за каждого брата. Господь спросит за все потери. И там, где мы отравили братьев, указывая, вот как Хам сделал, за это Господь спросит. Но как правильно поступил Сим? Это, видно, была его инициатива. Как последовал ему Иофет? Они не захотели видеть то, на что показывал их брат Хам. Не захотели это принимать. Господи, кто может пребывать на святой горе Твоей? Одно из условий: кто не принимает поношения на ближнего своего, не принимает, не слушает, не становится участником этого. Читаем мы в 12 главе Откровения такое слово, 7 стиха: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громким голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Еще более страшное положение – это клевета на братьев. Что может быть клеветой на братьев? Когда мы сами не видели, когда мы сами не являемся свидетелями, но нам кто-то сказал. И обычно это уже передается, если еще кто-то сказал, уже искаженное. Если мы передали, приняли и передали, это участие в деле клеветника. Спасение пришло. Посмотрите, какая радость. Спасение, радость на небе. Провозглашение радости: низвержен клеветник. Братья, если будет низвержен клеветник братьев наших, из каждой поместной церкви, из каждой семьи, это уже будет радость, это уже будет благословение. Берегите Слово Божие, говорит, чтобы вы не были съедены друг другом. И приходит время, когда предаст брат брата на смерть. Если не властям на физическую смерть, то разве не совершается это в отношении служения? Посмотрите, дальше сказано, что чтобы мы не затворяли сердце брату нашему. 1 Иоанна 3:17. Когда видишь брата в нужде, затворяй сердце свое. Если затворил брату сердце свое, то там уже закрыто, двери закрываются, закрыта дорога, может быть, к служению, закрыто все. Наши сердца должны быть открыты братьям нашим. Какие братья? Опять коснемся коринфян. Среди вас зависть, споры, разногласия, не плотские ли вы младенцы во Христе? Это дети Божьи, это еще младенцы во Христе. И таковым должно быть открыто сердце. И он говорит, братья возлюбленные, называет их. Хотя его не так любили, хотя его не все признавали. Из четырех группировок только одна группировка поддерживала апостола Павла, а он их всех приобретает, называя братья возлюбленные, всем открыл свое сердце. Мы читаем, братья, о Моисее, сказано, что поношение Христова он почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Впереди стих говорит, что он лучше захотел страдать с народом Божьим. От кого страдать? От фараона, от его угроз, от преследований. А когда они вышли из Египта, вот здесь вот началось поношение Христова. Христос, Мессия, посланный, поношение посланника. Он был послан народу израильскому, чтобы передать им закон, чтобы вести их в землю обетованную. Сколько поношения пережил Моисей, братья? От самых близких. Мариам участвовал в поношении, Аарон даже. Дафан, Корей и Аверон. Сколько раз народ израильский даже хотел побить его камнями. Полно, не вы одни только, не вы одни святы. Где мы встречаем хоть одну жалобу Моисея на народ израильский? Мы видим тогда, когда народ израильский в поношении уже зашел настолько далеко, что поднял камни, чтобы побить Моисея. Он упал и 40 дней и 40 ночей не ест хлеба. Братья, не от обиды, а ходатайствуя за братьев своих перед Богом. Бог говорит, выйди из среди этого народа, я произведу от тебя народ. А он плачет и говорит, оставь их, Господи. Вот отношение к братьям, к народу израильскому. Вот наше отношение к братьям. Братья, поношение, если кто из нас согласится нести даже среди братьев поношение, не мстите, в Ветхом Завете мы это читали, мы читаем в Новом Завете, не мстите за себя, возлюбленные. День прощения, прости братьям, какое это богатство большое. Вот богатство, 5 книг написано Моисеем, это Божье откровение, он принял, передал, получил от Бога. Почему? Потому что он в поношении своем, действительно, он согласился добровольно, открывал эти богатства. Иеремия пишет, благо, кто несет от юности поношение, это иго. Посмотрите, братья, какая богата его книга, одна и вторая, книга Иеремии и плач Иеремии. Апостол Павел, он из всех апостолов более был в поношении, чем кто-либо. В поношении от иудеев, в поношении среди церквей даже. Когда Галатии, эти страны все, это было первое его миссионерское путешествие, первое его служение, там отдано было сердце, а они как поступили? Через некоторое время, говорит, он не апостол. Они его не признали потом уже, как и апостол, возомнили, возгордились о себе. И что он пишет в 4 главе послания Галатам? «Вы ничем не обидели меня». Он это поношение терпеливо нес от братьев своих. Вот, братья, секрет 13 посланий апостола Павла. Сколько сегодня, когда мы, может быть, нетерпеливы к братьям, когда, с одной стороны, когда поношение какое-то бывает заслужено. Давид говорит, что я приткнулся, и они поносят меня. И он взывает Господа, чтобы Бог дал ему сил. Вот где тоже у Давида богатство. Великое богатство. Когда, братья, мы среди поношений, мы смиряемся, мы плачем, мы на колени. И, братья, можно развязать братоубийственную войну. Можно найти сторонников. Апостол Павел мог написать письмо апостолам, апостолу Петру, ведь они ему дали руку общения. И сказать: меня здесь вот так вот оклеветали, вот здесь меня не признают апостолом. Сколько этих писем было? Сколько бы разбирали апостолы эти письма и направляли бы братьев, чтобы утвердить авторитет апостола Павла? Никому не писал, никому не жаловался, нес поношение и там открывал богатство. С другая сторона, братья, бедность входит в тот, кто участвует в поношении на братьев. Как для одних это богатство, так для других это нищета. Какая сегодня нищета вот этих стран, народов, которые в свое время, ну, так поносили народ Божий, церковь Христовую. И опять беру вот наш край. Это уже ведь годы перестройки, когда в Симферополе православный храм, сделали из него бар. И там, где святое святых, там специально сделали туалет. И какое там сегодня кровопролитие, какая нищета и бедность. И прощение, братья, это богатство. Если бы мы научились прощать братьям, если бы мы могли простить братьям, как бы Бог обогатил нас этим? Я приведу один пример. Это нелегко, братья, врагам прощать. А братьям, когда брат что-то сделает против вас, очень тяжело. Ну, какое там богатство? Может, некоторые читали этот рассказ об одном православном священнике, которому дали 25 лет в 30-е годы за гнусное преступление. Его дочь покончила жизнь самоубийством и оставила записку, в которой разоблачала и обвиняла отца в том, что он поиздевался над ней, и она не вынесла этого и закончила жизнь самоубийством. Ну и когда его отправили в зону, ему, конечно, очень тяжело там было, потому что, ну, такие преступления, они всегда вызывают отвращение. Он отсидел 10 лет и умер. И постепенно к нему, ну, относились более спокойно, привыкли и даже полюбили его за то, что он каждый день плакал. На все обвинения, на все насмешки, его даже били. Он ничем не отвечал, ни разу не оправдался. И весь барак был свидетелем, как он становился на колени и молился молитву «Отче наш» и сильно плакал. Но молился он не всей молитвой. Он только мог молиться, доходил до слов «и прости нам долги наши», и плакал, и сильно плакал. И этим приобрел, его так и называли, «кающийся священник», «кающийся батюшка». И вот очевидцы рассказывают, что в последний день жизни он уже не вставал с нарок, и он сполз с нарки, встал на колени, долго стоял и молится «и прости нам долги наши», и начал рыдать. И сказал слова: «как и мы прощаем должникам нашим», и умер. Через некоторое время в эту зону привезли работника НКВД за определенные преступления. Ну и, как обычно, эти люди, он начал хвалиться то, что они делали. Ну и рассказал, говорит, мы, говорит, одного батюшка вот посадили в одном городе. Мы, говорит, поиздевались над его дочерью. Он был, говорит, такой неподкупный. Он не хотел сотрудничать с нами. Мы ему угрожали, он не захотел сотрудничать. Мы тогда поиздевались над его дочерью, а написали записку, вроде бы это он сделал, почерком дочери. И тогда поняли, почему не мог он продолжать слова молитвы, как мы прощаем должникам нашим. Это трудно простить, это бывает нелегко, на это, бывает, уходят годы. Но блаженное состояние сказать, как и мы прощаем должникам нашим. Братья, мы нуждаемся в прощении друг друга, в братском прощении. Если бы наступил день, когда бы мы тоже, как в Ветхом Завете, объявлялось прощение всем братьям, полное прощение, какой это праздник был бы. Нам сказано так, даже если ты приносишь жертву и вспомнишь, что на тебя брат твой имеет, оставь жертву. Иди, примиряйся к братам, пока еще есть время, пока не ожесточился брат. Ведь ожесточившийся брат не преступник крепости. Пока это не случилось, иди, примиряйся с братом. Завтра ты не сможешь уже приносить жертвы. У него будут уже сторонники. Он поднимется против тебя. Почему он имеет на тебя? Иди, примиряйся. Сколько прощать брату моему, говорит Петр, ученик Господу. Не до 70? Нет, говорит. То есть не до 7 ли раз? Нет, говорит. Не говорю до 7, до 7 до 70 раз в день. Прощай брату твоему. Сотрудничай, работай с братом твоим. Мне пришлось, братья, вот быть такой свидетелем милости. Вот когда здесь, на молодежном общении, потом на воскресных служениях Бог дал милость. Вот в воскресенье в одной церкви было служение, служение евангелизационное. Церковь насчитывает членов церкви, вот как вот здесь, более 300 членов церкви. И так вот согласились приглашать всех родственников, соседей приглашать на это служение. И утром было более 700. А на вечернем служении около 1000 людей. Конечно, здесь были из других церквей. Вы знаете, но я хочу обратить внимание на другое. Перед этим братья очень много имели общений, молились, объявили пост. И вот как-то наступил покой, объявили примирение, чтобы ничто не препятствовало благословению. И скажу, братья, когда шли и шли, где за одно воскресное служение утром и вечером, наверное, около 200 человек, сколько неверующих пришло и покаялось пред Богом. Когда раза 4 или 5 брат объявлял, собрание заканчивается. Не давали закончить собрание. Церковь уже больше часа стоит. Они идут, идут. Выходят члены церкви, сестра выходит и плачет, говорит: Господи, я давно потеряла уверенность в спасении. Какое обновление, какая милость. Но почему это? Братья нашли общее. Между братьями общее, единство было. Между братьями примирение совершилось. Церковь смирилась пред Богом, и Бог ответил благословением. Особенно, когда уже закончилось собрание, и когда пресвитер объявил «С миром Божьим», хор пел, братья пошли беседовать с успокаившимся, и привели одного там родственники, своего родственника. Его жена 3 года назад покаялась, совершенно неверующие они были, а он неверующим, и он стоял, а очень много родственников у него было, и вот не выдержал. И во время пения хора уже уходит церковь, выходит, стал на колени, стал плакать. И вы знаете эту картину, я не мог спокойно смотреть. Все родственники преклонили вместе с ним колени, дождались этого часа. Но когда, братья, когда клеветник, клеветавший на братьев, будет низвержен с сердца нашего, не допускать его, не допускать, чтобы не было клеветы от нас, чтобы не принимать самим никакого поношения на братьев. Даже правды, согрешения. Сказано, скажи церкви. Все. Сказал церкви, не должно больше передаваться. Разве только одно. С тем, чтобы приобрести брата. Это плакать о брате. Мы должны, Неемия говорит, выкупать братьев. Говорит, вы продаете братьев. Мы, говорит, выкупали братьев. Мы собирали у нас последние средства и выкупали. А вы братьев продаете. Что вы делаете, говорил он народу иудейскому. не продавать братьев, не предавать братьев, нести немощи друг друга, немощи братьев наших. Тобою, брат, успокоены сердца наши. Говорится в послании филиппийцам, сейчас прочитаю этот стих, в первой главе. Успокаивать сердца святых. Тобою, брат, успокоены сердца святых. Это наше братское служение. Знаете, вот когда, ну, приходится бывать в одной церкви, в другой, как разным интересуются братья. Одни говорят: а ты слышал вот за того брата, что там, как он, а что он правда то и то сделал? Ты не слышал, а вот он это и это сделал. Другие интересуются, как там братья, как служение идет. Когда Симей бросал пыль и камни в Давида, и когда он шел и поносил его, и говорил: иди, иди, говорит, и назвал его убийцем, называл. Он не клеветал. Он говорил, что действительно было. Но это все уже оплакал Давид. Мы сегодня можем что-то говорить о брате, что он сделал. А он уже оплакал. Господь уже грехи его бросил за хребет в пучину, и мы достаем оттуда. Кому мы помогаем? Кто достает оттуда? Это дьявол делает. Он всегда напоминает. Он напоминает о грехах, чтобы мучить душу, чтобы тревожить душу, чувство вины возбуждает. Даже вот те, кто покаялись, и опять вот начинают вспоминать, и мы говорим, что вы успокоитесь. Это дьявол, это не Дух Святой делает. Если вы исповедали, если вы покаялись, помолились, верьте, что Господь простил. Ну и начинают лица вот так вот просветлеть, верить начинают. Кто смущает душу? Это дьявол делает. Братья, если мы будем помогать Богу, мы будем ходатайствовать, мы будем молиться, мы будем искать братьев, будем увещевать, будем обличать, будем плакать, будем жизнь свою полагать за братьев, будем успокаивать сердца святых, это в братском служении, или напоминать то, что прощено, или мы не знаем, братья, то, что вот завтра может Господь уже ведет его, подвел уже к черте. Он завтра это оставит, а мы сегодня это раздуваем, вот эти уголья, напоминаем, что будет дальше. Как-то замечено уже, наверное, лично каждый это испытал на себе, и видя вот некоторые примеры. Кто был строг в чем? К другим в свое время, в это сам падает. Я не буду говорить, где, с кем, и имена, и города, но вот как урок хочу сказать. Вот так большая строгость была к одним детям, очень большая строгость. Не знаю, сколько вот так вот плакала мать, сколько отец переживал, ну, тем более он как служитель, и другой брат постоянно на каждом членском напомнит, и уже приходилось останавливать: брат, ты говорил наедине, нет, зачем ты это делаешь? Прошло время, Господь дал этой семье, эта семья благословением для церкви теперь является. Да, были трудности, а в семье брата все то, что он указывал на других, в несколько, наверное, раз больше стало проявляться. И он ничего не может делать, он сидит теперь, опустив голову.